Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Время новогодних праздников всегда открывает новые горизонты. Человек строит планы, рисует картины будущего, каким-то будет предстоящий год. Какие события он принесет, какие свершения. Для нас это пока загадка, но каждый человек стремится узнать что-то новое, и часто наши новогодние каникулы связаны с путешествиями. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в город Нижний Новгород. Когда-то при основании нового города вместе слияния Оки и Волги святой благоверный великий князь Георгий Всеволодович и не предполагал, что место это будет претендовать на звание «столица Поволжья» и станет одним из пяти самых крупных городов России. В то время, в 1221 году, это были крайние рубежи нашего Отечества. И за 8 веков после этого события крепость эта превратилась в могучий город, масштабы которого поражают и в наши дни. Название «Нижний» он получил от того, что земля эта называлась Низовская, самой далекой от тогдашних центров Руси, и граничила она с Мордовским княжеством и царством Волжских булгар. Об основании Нижнего Новгорода мы беседовали в Церковно-археологическом музее Нижегородской епархии с его создателем, настоятелем Вознесенского Печорского мужского монастыря, архимандритом Тихоном Затекиным.
Все-таки Нижний Новгород – это была окраина государства российского. Дальше уже начинались степи и, так сказать, там мордовские племена, поэтому это был конец, по сути дела, Руси. И поэтому вот когда вот наш выходец с нашего Печорского монастыря Макарий Желтоводский где-то в 60 верстах основал свой Бакарийский монастырь на Желтом озере, поэтому князь Пургас Мордовский, когда узнал об этом, как это вот он посмел, по сути дела, на подконтрольной ему территории основать монастырь. И поэтому, естественно, он пришел с войском, там разорил монастырь, в общем-то, и всех убили, а его самого в плен взяли. Но потом он его отпустил и сказал, что вот ты, говорит, давай, вот я тебя отпускаю, но чтоб ты на моих землях ничего не основывал. И поэтому он уже основал второй свой монастырь на Унже, Макарьево-Унжинский монастырь.
Рассматривая экспонаты Церковно-археологического музея, расположенного в древних палатах Вознесенского монастыря, построенных, как и сама обитель в камне, во времена первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича, благодарного жителям Нижнего Новгорода за спасение Отечества, мне довелось увидеть множество редких реликвий. Например, фотографию Лаврентьевской летописи, самой древней из сохранившихся на Руси. Она была создана в Вознесенской обители монахом Лаврентием. И в ней есть описание основания города Нижний Новгород.
Что там о Нижнем Новгороде, об основании написано?
Да, там и есть и обоснование тоже Нижнего Новгорода, да. Что как сюда и Георгий Всеволодович прибыл с епископом Симоном на ладьях. Они когда тоже вот эти вот увидели это местоположение, что высокие горы, что, в принципе, врагам будет неприступно, так сказать, чтобы с Волги там как-то подняться. И был основан Нижний Новгород великим князем. То есть не каждый вообще город России основан святым. Поэтому вот Нижний Новгород основан именно святым.
На самом деле я первый раз в Нижнем. Масштабы потрясают. И действительно этот вид. Хочется поклониться князю Георгию за то, что он выбрал этот город.
Нетленные мощи святого благоверного великого князя Георгия пребывают сейчас во Владимирском Успенском соборе. В руку князя вложен меч. Он остался в памяти народной, как воин, который в самые первые годы нашествия монголо-татарских полчищ на Русь встал на ее защиту и погиб в 1238 году в сражении на реке Сите. Великому князю Георгию, построившему главный собор в Суздальском Кремле в честь Рождества Богородицы, где можно увидеть золотые врата, варвары отсекли голову. Но чудесным образом, когда голову мученика вложили в захоронение, при обретении мощей было обнаружено, что она приросла к шее. Князь Георгий был сыном святых родителей. Его отец, великий князь Всеволод Большое Гнездо, почивает также в алтарной части Успенского собора. А мама князя, святая преподобная княгиня Мария, была основательницей княгинина женского монастыря во Владимире. Ее мощи почивают в монастырском соборе рядом с чудотворным образом Боголюбской иконы Божией Матери. Слова княгини о воспитании в своих детях страха Божия, любви друг к другу, мужества и стойкости в защите Отечества и милосердии к ближним – были крепким основанием в жизни ее 12 детей, 4 из которых были прославлены в лике святых. Так что можно сказать, что Нижний Новгород – это расширение владений Святой Руси, которую народ русский связывал прежде всего с православной верой и ее защитой. Мы стояли с человеком, любящим город Нижний Новгород, Максимом Старостиным, который работает клиническим психологом, с воодушевлением проводит для гостей Нижнего интересные экскурсии рядом с Архангельским собором Нижегородского Кремля, где почил защитник Отечества. Выборный человек всею землей русской – Кузьма Минин. До революции он был погребен в Спасо-Преображенском соборе в Кремле, который являлся главным собором Нижнего Новгорода, где почивали благоверные князья и княгини, прославившие эту землю своими трудами и молитвами. Но в советское время княжеские захоронения были уничтожены. И даже мощи святых людей, какой, например, была основательница женской обители в Нижнем, святая преподобная княгиня Васса, были потеряны. На месте собора было построено здание правительства. Но захоронение нижегородского купца, поднявшего народ для защиты Святой Руси и веры, было сохранено для потомков. Оно находится в храме в честь архангела Михаила. Я спросила Максима, какими ему видятся нижегородцы.
У меня есть много друзей, в том числе и по России, как-то приезжают. Они говорят, что люди другие здесь. Если в Москве это разговоры, идешь по улице про деньги, про карьеру, пойдешь в Ростове, там про шмотки, про понты. Здесь все-таки народ более такой добрый, культурный. Мы говорим по-другому. На «о» у нас тянем. Батон-то купил, в магазин-то ходил. Какая-то такая основательность есть. Доброта, широта по душе, понимаете? Вот это есть. Главное, конечно, люди, на самом деле. Ну, вот я говорил, Архангельский собор.
Давайте зайдем поклониться. Жробница Косьмы Минина.
Ну, действующий храм.
Он, наверное, и был таким эталоном русского нижегородца. С широкой душой. Значит, он не вдохновился. Гляди, мраморная белая гробница. Это давно?
Маленькая. Сколько я себя помню, всегда была.
Поклонившись человеку, который все свои силы направил на воодушевление и укрепление русских людей и в желание спасти свою родину, мы приложились и к иконе основателя города, великого благоверного князя Георгия Всеволодовича, частица мощей которого пребывает в этом храме, а также в соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского на Стрелке. Что мы можем почерпнуть в этих великих судьбах? Осматривая волжские просторы в Кремле, невольно дух захватывает от силы и мощи, которая наполняет это место. Вдохновляет даже не здания и площади, возведенные на этих берегах людьми, а божественная рука, которая создала здесь такие дали и возможности для человека, чтобы он по-настоящему почувствовал себя русским. Рядом с храмом в честь архангела Михаила на площади высится памятник, где воплощены два образа, две личности, основавшие город Нижний Новгород. Князь Георгий и епископ Симон. А рядом горит вечный огонь, который хранит тепло сердец нижегородцев, защищавших русскую землю своими трудами.
Город трудовой доблести, Нижний Новгород, заслуженно, потому что каждый третий танк в Великую Отечественную войну и каждый четвертый самолет был сделан в Нижнем Новгороде. Это факт. Очень много оружия производилось в силу того, что промышленные предприятия очень сильные были, в том числе сюда и эвакуировали какие-то предприятия. Вот здесь вот образцы оружия, которые производилось в Нижнем Новгороде. Не все, конечно, далеко оружие, но такие, ну вот Т-34, там «Катюши» здесь делали. Подводные лодки делали, щуки, да, и потом после войны делали, их переправляли в разобранном виде по Волге, спускали до моря Каспийского. Вот образцы здесь представлены, пока выставка постоянно действующая здесь есть.
Вот это «Катюша»?
Да.
Да, кажется, какая-то хрупкая конструкция внизу, вот такими мощными зарядами.
Приехав в Нижний Новгород в первый раз, я была очень рада тому, что сразу же познакомилась с большим числом любящих свой город людей. Мне посчастливилось побывать в семейном центре «Ковчег», расположенном в Молитовском микрорайоне города. Молитовское благочиние окормляет большой рабочий район Нижнего. И для любознательных горожан и гостей столицы Поволжья, наверное, интересно узнать, что даже в советские годы название, связанное со словом «молитва», никуда не ушло. О том, почему это место названо «Молитовка», рассказал батюшка, который несет большие труды, соединяя в Ковчеге множество направлений деятельности Русской Православной Церкви. Это иерей Андрей Многовицын, клирик храма в честь Преображения Господня на Карповке.
Мы радуемся, что находимся в молитовском благочинии, потому что в корне молитва, да, сразу слово «молитва», оно уже само по себе дарит свет. А молитовское благочинение, потому что у нас в районе есть микрорайон Молитовка и центральный храм в честь икон Пресвятой Богородицы Умиления находится как раз вот в этом микрорайоне Молитовка. Микрорайон Молитовка, потому что раньше, еще до безбожных времен, там 17-го года, там 200-300 лет назад, и раньше, когда на берегу в этом месте стояла церквушка, когда проходили корабли, здесь останавливались, или бурлаки, когда тащили от баржи, они останавливались и в эту церковь приходили молиться. Также бурлаки, когда, если где-то, ну, вот умирали, их в этом месте как раз было кладбище, их хоронили, и все знали это место как место молитвы. Вот с тех пор пошло название этого места Молитовка, и так оно и сохранилось. И даже в советские безбожные времена, когда все связанное с Богом уничтожалось, все было в запрете, микрорайон так и назывался Молитовка, то есть все знали.
В семейном центре «Ковчег» собрано все, что способствует соединению людей для жизни яркой, наполненной, вдохновленной верой, молитвой, любовью, взаимопониманием. Большое значение в этот период истории нашего Отечества. Молитовские прихожане уделяют помощи участникам СВО. Тут молитва о победе всем миром читают, стоя на коленях. Такое я видела только на службах в храмах приграничных районах.
У нас сегодня идет СВО. И, к сожалению, еще очень маленькая часть нашего народа понимает, насколько это серьезно и насколько каждый должен принять участие в этом молитвенной, деятельной помощи стране, помощи народу своему, помощи воинам. А вот Светлана, она является руководителем еще одного направления семейного центра «Ковчег», это «Ковчег фронта».
Светлана Вячеславовна Колесникова поделилась тем, с чего для нее началась эта работа.
Я увидела объявление о том, что нужна помощь госпиталю. Нас сюда привозили очень много ребят. Прям вот первых самых. И вот, как бы, во-первых, я мать, у меня трое детей. Во-вторых, ну, они же все наши братья и сестры. И мы тут вот в тепле, в сытости там с тортиками, а они там как-то вот уже погибают. И вот мне это, да, сильно тронуло. Я пришла к батюшке, говорю: батюшка, давайте к госпиталю поможем. Он: ну, давайте съездим. Мы с ним съездили несколько раз. Батюшка духовные беседы с ними проводил, с ребятами. Мы, ну, что-то подсобрали, связались там с администрацией госпиталя, привезли. И к нам подошла старшая медсестра и сказала: то у нас, в принципе, здесь все неплохо. А вот у них там, вот они оттуда приезжают, и им даже не во что переодеться. И есть такие места, где прям очень много чего нужно, самого элементарного. И я вот опять же к батюшке приехала, благословилась, говорю: батюшка, давайте вот как начнем что-нибудь помогать. Он говорит: ну, как бы хотите, давайте, начинайте. Благословили меня дать объявление. Мы сначала, да, у нас на приходе храме умиления разместили объявление, пригласили. Он говорит: ну, а что готовы делать? Я говорю: ну, давайте, вот у нас здесь есть класс, где вот девочки как раз занимаются рукоделием, там есть машины. Такие профессиональные. Я говорю: давайте что-нибудь пошьем, какую-нибудь форму. Может быть, есть помещение, где можно сети поплести. Ну, давайте попробуем. Мы даже первую поездку с батюшкой ездили. И были уже объединения, которые занимались этой деятельностью. И мы поехали перенимать опыт, нам показали, дали нам какие-то материалы, выкройки. И вот я дала объявление, говорю: давайте соберемся. Я первый раз ехала, думаю, кто же придет. Потому что вот из тех, кто вокруг меня был, ну вот как-то, ну, я не увидела пока вот какой-то... Прямо вот все сказать, что давай там пойдем шить вместе. Одна была мама, с которой мы раньше занимались какой-то там благотворительностью вместе. У нее супруг ушел туда, и она говорит: ну вот давай мы с тобой вместе придем. Кто придет, с семьей затеем это дело. И пришел человек, наверное, 10, и на самом деле из них большая часть сейчас до сих пор, вот 3 года нам будет, вот 5 декабря, 3 года, как мы этим занимаемся. Они вот до сих пор трудятся так, несмотря ни на что, регулярно. Ну, вот и все, кто здесь сидит, все поддерживают. У меня такая есть опора в виде бабушки. Поэтому, когда я вдруг начинаю как-то печалиться о том, что как будто бы народ как-то приуныл и подзабыл, мы с ним какое-нибудь такое воззвание выкладываем, и народ маленько встрепенется и опять находит время.
История твоего государства – это не что-то отвлеченное. Когда ты видишь 80-летних бабушек, которые ежедневно на несколько часов в день приходят в этот центр – и под чтение молитвы плетут сети, ленточка за ленточкой. Сразу представляешь, как повсюду в русских городах наши бабушки в годы Великой Отечественной войны трудились для фронта. Тогда это действительно было одно общее дело. «Купно заедино» – лозунг нижегородского ополчения. В Нижнем он проявляется и поддерживается инициативой Нижегородской митрополии, очень громко и настойчиво. Например, здесь ведется очень большая работа с зависимыми людьми. И при центре «Ковчег», и во многих благочиниях Нижнего Новгорода создано отделение трезвости. Об этом рассказал Максим Старостин, помощник ответственного за реализацию в Нижегородской епархии концепции Русской Православной Церкви, по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма.
Проблема зависимости, проблема, это же война против нашего народа на самом деле. И она ведь проходит вот в душе каждого. Каждый день человек делает выбор. Может, каждое мгновение способствовать этому или жить трезво. И в этой войне мы не имеем права проиграть-то. Спирт – это яд, который опустошил наш с вами родину. На самом деле, у нас жить сейчас некому. Корни все там. Проблема зависимости, она очень актуальна, на самом деле. Вот сейчас у нас молодежь маком ругается, разговаривает мата. Если молодежь это делает, это показатель того, что в семье есть потребление. Потому что на первой стадии алкогольной зависимости падает нравственность. Это как раз вот эти все вещи, мат, какое-то поведение такое неадекватное. Это регулируется же все нравственностью. Это такие очень тонкие чувства. И именно потреблением это все нарушается.
Максим рассказал, что на беседах, проводимых для школьников и студентов, иногда недостаточно только пугающих цифр о вымирании населения, демографических проблемах России, связанных с увеличением потребления алкоголя. По сравнению с годами до революции, в начале 20 века, в 90-е годы эта цифра увеличилась в 20 раз, хотя в последние десятилетия она и снижается. Молодые ребята, у которых со здоровьем проблем пока не возникает, редко реагируют на цифры. Например, родители для них играют ключевую роль.
Корни, конечно, очень глубокие. Вот это понятие нравственности, она раньше регулировалась в семье. Все же идет из семьи. Если наши предки были трезвые, жили трезво, и семьи были многодетные. Многие помнят, что у нас в 1914-16 году Россия была трезвая. Потребление было около литра чистого спирта на душу населения. Причем младенцев за душу не считали. В конце 90-х эта цифра до 20 выросла. Сейчас она, конечно, спускается-то. По последним данным, там около 10 литров на душу населения. Но специалисты говорят, красная черта – это 8 литров.
Это в год?
В год на душу населения. Если эта цифра превышает или равна 8 литрам, народ вымирает. То, что мы сейчас с вами видим. Корни, конечно, там, в семье.
Максим Старостин рассказал о работе, которая проводится в Нижегородской метрополии.
Есть концепция Русской православной церкви по утверждению трезвости и борьбе с алкоголизмом. В том числе эта работа ведется в нашей Нижегородской епархии. Так уж сложилось, что у нас священник один, отец Александр Николаев, который служит в Великом Враге под городом Кстово. Причем это храм сам себе интересный, потому что это казанский храм. Икона Казанской Божьей Матери, которая находится там, она дарована туда первым Романовым. Письма 1628 года. Одна из старейших чудотворных икон, естественно. Вот этот храм никогда не закрывался. Там служил отец Григорий Лизбунов.
Известный старец.
Известный старец, да, долгое время там служил. Сейчас служит там отец Александр Николаев. 32 года он там служил. И он был долгое время ответственным за реализацию этой концепции у нас в Нижегородской епархии. Он занимается этой деятельностью с 2008 года. А я вот в силу обстоятельств к нему попал. И так не расстаюсь. На самом деле, живу я трезво уже в 16 лет, скоро будет. И
проблема началась, потому что серьезно занимались бизнесом.
Много было трудов, и как-то так получилось, я ходил к нему на клуб трезвости, так называемое общество трезвости, там Кстово было, да. И потом он мне предложил тоже заняться этой деятельностью, организовать клуб трезвости. Ну и как-то потом так получилось, у меня появилось время, думаю, надо пойти поучиться. Пошел учиться на психолога, очень повезло мне с научным руководителем. Ну и вот стал я психологом, и в этой деятельности активно участвую. Долгое время я был его помощником в организации этой работы. И до сих пор уже сейчас другой священник отвечает за эту работу, отец Андрей Рузанов. До сих пор я тоже ему, ну, как бы помощник. И у нас, на самом деле, эта работа ведется очень широко. Нижегородской епархии 14 обществ трезвости, в каждом практически благочинии. В Нижнем Новгороде 9 обществ трезвости. Есть мотивационный центр, куда человек страждущий или его родственник может прийти, и там будет ему оказана помощь. Есть у нас реабилитационный центр, тоже в Кстовском районе, при возрождающемся Вознесенском храме. То есть у нас все аспекты работы этой ведутся. В том числе проводим мы какие-то мероприятия, конференции. У нас проходят ежегодно трезвенические крестные ходы. Один проходит епархиальный, по Нижнему Новгороду он идет, начинает с улицы Большой Покровской и заканчивается в Благовещенском монастыре. 11 сентября, в день Российского дня трезвости. Это день усекновения главы Иоанна Предтечи. Покровителем трезвенников является Иоанн Предтеча, потому что голову усекли на пьяном в Перу, не просто так. И второй крестный ход, он идет из Великого Врага по городу Кстово, проходит 7 июля, день Рождества Иоанна Предтечи.
Примечательно, что 11 сентября, в день усекновения главы святого пророка Предтечи, крестителя Господня Иоанна, крестный ход проходит сквозь Нижегородский Кремль и, спускаясь по Иоанновскому съезду, останавливается у храма Рождества Иоанна Крестителя, на паперти которого, по некоторым сведениям, прозвучал призыв Кузьми Минина к сплочению воедино русского народа на борьбу с интервентами, с общим злом для всей русской земли. Для каждого поколения Господь ставит свои задачи. Исторические аналогии сами собой напрашиваются при взгляде на наше время. Все, кто желает присоединиться к этому прекрасному лозунгу о спасении Отечества, купно заедино. Нижегородская епархия на территории Вознесенского Печорского мужского монастыря, живописно расположенного на берегу реки Волги, есть замечательный церковно-археологический музей, где представлены все эпохи развития города Нижнего Новгорода, от его основания до наших дней. Не запомнились прекрасные дореволюционные фотографии, которые доносят до нас образы нижегородских юношей и девушек, воспитанников и воспитанниц, духовных учебных заведений, института благородных девиц. По инициативе супруги государя Александра II, императрицы Марии Александровны, в Нижнем был создан Мариинский институт благородных девиц, где учились девушки из небогатых дворянских семей. Наверное, в городе, где купцы так стремительно становились властителями дел, очень актуальным было некое соперничество дворянства и купечества. Может быть, поэтому великие благотворители, толстосумы, так спокойно приняли февральскую революцию. Некоторые даже спонсируя ее, не предполагая, что Октябрьский переворот принесет им только разорение, и все их миллионы будут экспроприированы. Погружаясь в атмосферу купеческого Нижнего Новгорода, невольно вспоминаются уроки истории. Об этом мы говорили с экскурсоводом Церковно-археологического музея Нижегородской епархии Максимом Георгиевичем Вершининым.
Трагедия Николая II в том, что за 300 лет относительно стабильного развития и за 200 лет буквально имперской России люди забыли, как оно бывает, если разрушат государство. Люди забыли смуту. А уроки смуты 17 века нам очень о многом говорят. Потому что ты можешь как угодно относиться к, так сказать, тому, кто там наверху. Это, в общем-то, твое личное дело. Но мы в такой стране живем, в таком климате живем и в таких условиях живем, что если плохо государству, то это плохо и всем остальным. Ну, у нас такая жизнь. Поэтому вот это мое личное оценочное мнение. Люди забыли, а как оно бывает, когда государства нет. Потому что государство, оно ведь не обязано построить рай. Оно обязано не допустить ада.
Точнее, оно не может построить рай. Рай – это...
Ну, я в нашем смысле говорю, в житейском, да?
Да,
в житейском
правы, смысле. Да, замечательные вот. Слова.
И мне кажется, тогда просто об этом забыли. Это те уроки, которые мы можем извлечь из русской истории в принципе. Если она нас чему-то учит, то она нас учит этому.
До сих пор в Нижнем Новгороде сохранилось здание «Острога», откуда накануне первой годовщины Октябрьской революции были вывезены на расстрел первые жертвы Красного террора. Ими стали 48 заложников, мирян и клириков, расстрелянных после покушения на Ленина и убийства Урицкого, и священномученики, епископ Лохненский Лаврентий Князев, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора, протоиерей Алексей Порфирьев и предводитель нижегородского дворянства, мученик Алексей Нейтгард, которые подписали воззвание духовенства к противодействию указам советов по отъятию земли у духовенства, церковных строений, государственных учреждений. В первые месяцы после революции в Нижнем Новгороде очень активно противостояла захвату власти городская дума. Но со временем все действия большевиков на подавление инакомыслия достигли своих результатов. Они не допустили в Нижнем ни милогвардейских мятежей, ни крестьянских восстаний, которые были жестоко подавлены оружием. И священнослужители оказались среди невинных жертв революции в первых рядах. Их расстреливали, когда они стояли с поднятыми к небу руками, совершая молитву за своих палачей. В Нижнем Новгороде на каждом храме, где служили священники, пострадавшие в годы лихолетий, есть мемориальная табличка в виде мраморного креста. Наверное, это почти каждый старинный храм в городе. Мне посчастливилось побывать в главном кафедральном соборе на Стрелке, построенном нижегородскими купцами и освященном в год, когда был убит император Александр II. Наверное, мало кто из туристов и паломников, приехавших в Нижний Новгород, не посетит этот величественный собор, посвященный великому князю Александру Невскому. Дух захватывает при его посещении, сколько же трудов было вложено и во время его строительства, и при его возрождении. О строительстве этого собора сказал архимандрит Тихон Затёкин.
Когда Александр II, император, побывал в Нижнем Новгороде в 1858 году, и они как-то вот решили это событие как бы запечатлеть, чтобы оно вот осталось, это вот посещение царя города Нижнего Новгорода. И поэтому купцы решили вот построить ярмарки, заложить такой огромнейший вот собор в честь благоверного князя Александра Невского, то есть небесного покровителя государя-императора Александра II. Ну, мы знаем, что государь-император был убит в 1881 году, и на освящение этого великолепнейшего собора приехал император Александр III со всем своим семейством, и Мария Федоровна была, в общем-то, все великие князья, все присутствовали на освящении вот этого знаменитого Александра Невского собора.
Кафедральный собор на Стрелке в честь святого благоверного великого князя Александра Невского был построен инициативой нижегородских купцов. Дело в том, что старый ярмарочного собора, как называли храм в честь Всемилостивого Спаса, и происхождение честных древ животворящего креста Господня, для работы ярмарки, на которую в течение полутора месяцев съезжалось до 2 миллионов человек, было недостаточно. Проект архитектора Монферрана, автора Исаакиевского собора в Северной столице, был осуществлен внешним инженером-механиком Августином Бетанкуром, трудами которого возводили строения и каналы Нижегородской ярмарки. Все эти великие имена встают рядом с именами жертвователей на строительство этих величественных соборов и многих нижегородских церквей, купцов-благотворителей, многие из которых, кстати, приходя поначалу на службу в Монферрановский собор, приносили с собой свои иконы, потому что их религиозное чувство не позволяло им взирать на образы святых, написанных в полуобнаженном виде, какими был расписан собор в традициях итальянской живописи. Пришлось фрески переписать по заказу тех же купцов.
Конечно, Нижний Новгород, купцы, в общем-то, нижегородские, по сути дела, скажем так, ну, миллионеры, по сути дела, они были. Но дело в том, что они, в общем-то, занимались просто огромнейшей благотворительностью. Они огромные деньги отдавали на развитие города. И водопровод там делали, и храмы строили, на каждой улице был свой храм. И поэтому каждый купец был счастлив построить, допустим, этот храм. И он же потом становился старостой этого храма. И он же этот храм содержал. А когда, допустим, он умирал, то уже его сын содержал этот храм. И поэтому купцы, они даже соревновались между собой, чтобы быть вот вместарости того или иного собора. Умирает купец, допустим, а у него нет наследников. И все, и там вот они собираются, и вот там и споры, там все это было. Вот что вот я хочу быть, так сказать, старостой этого храма. И когда читаешь вот традиционные документы, сколько они денег тратили на содержание этих церквей, и облачение покупали, и подсвечники, и там все, там и иконы меняли, новые иконостасы делали. В общем-то, они были очень набожные люди.
Бугровы, Блиновы, Рукавишниковы, Вяхеревы, громкие судьбы и большие свершения нижегородских купцов до сих пор поражают масштабами своих дел. Мы проезжали мимо целых кварталов, которые принадлежали торговцам зерном, владельцам мукомольного производства, купцам Бугровым, построившим в Нижнем Новгороде родильный дом, вдовий дом, здание городской думы. И запомнили слова купца Николая Александровича Бугрова: «Народ у нас хороший, с огнем в душе, его дешево не купишь, пустяками не соблазнишь». Рядом со Стрелкой Нижнего высилось здание ярмарки, которое до сих пор вызывает восхищение у приезжих. Что вас приведет в город Нижний Новгород? Какие желания и какие цели? Но главное, не забудьте о том, что этот город полнится огромным вкладом тех людей, которые его любили и любят, наших предков и наших современников. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о городе Нижний Новгород.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Стрелка Нижнего Новгорода. Что сравнится с размахом, простором этих волжских лохских далей, где русский человек чувствует себя по-настоящему на родине, в своем отечестве. Наверное, все годы, когда Россия переживала смутное время на рубеже 17 века, люди, жившие на этих берегах, как молнии, были пронизаны чувством, а как же можно все это потерять? Родную землю, украшенную православными храмами, красивыми сельскими церквями, величественными монастырскими соборами, подчинить другой вере, отдать на поругание. Второе ополчение, которое так масштабно и единодушно всколыхнуло эти земли, родилось благодаря желанию русского человека защитить свою веру. Как только до Нижнего Новгорода достигла весть патриарха Гермогена, что в Москве, и казаки, стоявшие у ее стен, и бояре, засевшие вместе с поляками в Кремле, могли согласиться на власть, которая могла принести на Русь другую веру, католическую, латинскую, Россия восстала во весь рост, и остановить это движение уже не хватило бы сил ни одной армии мира. Народ поднялся на защиту своей веры. Может быть, поэтому так любимо в Нижнем Новгороде это место, где упокоился простой русский купец, выбранный всею землею, как нарекли его всем миром, Кузьма Минин. Кремль для нижегородцев – особое место. Он и по размаху-то масштабнее, чем московский. Вид с него открывается, более значительный. И, наверное, поэтому выбрано было это место купцами нижегородскими под ярмарку, чтобы видели купцы заморские всю мощь и силу Руси. Думается, что до сих пор и видят, и поражаются. История нижегородской ярмарки проходит сквозь многие века. О ее основании рассказал настоятель Вознесенского Печорского морского монастыря в Нижнем Новгороде архимандрит Тихон Затекин.
Как вы считаете, вот сквозь века Нижний Новгород благодаря чему так развился в такой огромный-то город? Потому что масштабы потрясают.
Потрясают, потому что это водная артерия торговли. Вся торговля, она не могла пройти мимо Нижнего Новгорода. Поэтому все шло через Нижний Новгород. И поэтому и недаром вот эта ярмарка организовалась при Макарьевском монастыре. Поэтому тоже знаменитая на весь мир. Там и турки, и арабы, и персы, и англичане, и французы. Все торговали. Весь мир торговал на этой знаменитой ярмарке. И поэтому, когда ее перевели, когда страшный пожар уничтожил эту ярмарку, то уже вот при императоре Александре I ее перевели в Нижний Новгород. И поэтому Нижний Новгород считался карманом России. Так называли карман российского государства.
Интересно, что династия нижегородских купцов, купцы-миллионщики, вырастали из низовских людей, бурлаков, крепостных крестьян. Причем, собирая поначалу еще небольшой капитал, они старались выкупить из батраков и своих близких, и крестьян родного села. Великодушие, наверное, было залогом их великих трудов. Принимая на работу на своей мукомольной фабрике рабочих, купец Николай Александрович Бугров оплачивал им больничные пенсии. В созданном вдовьем доме детей обучали ремеслу, и ни один сирота не оставался без опеки. Весь город провожал в последний путь человека, который отдавал до половины своего дохода на создание приютов, богоделин, больниц, учебных заведений. Он завещал: «Живите в мире, ведите дела как есть, и больше всего жалейте нищую братью».
Нижний Новгород, это, скажем так, чисто такой купеческий город был. Поэтому купцы оседали здесь основательно, надолго и жили уже своими вот династическими это самое. Поэтому торговля развивалась, и земли были очень богатыми, и выращивали и пшеницу, там зерно, там скотоводство, там и леса, и мед. В общем-то, это доски там, ну, в общем-то, и железо ковали, то есть Демидовы здесь тоже торговали на этой ярмарке. Поэтому купечество строило себе огромные особняки, дома. То есть это были очень уважаемые люди.
А где пароходы строили, баржи? Тоже это здесь?
Ну, и здесь же, и в Нижнем строили тоже, и баржи, и пароходы, и где-то они покупали. Это же все на Волге, все делалось на Волге. И поэтому они владели и пароходами, и баржами, в общем. И все делалось на благо, естественно, страны.
Церковно-археологический музей Нижегородской епархии, созданном трудами архимандрита Тихона в Печорском монастыре, Есть множество экспонатов, которые жертвовали купцы в монастыре и храмы. Есть здесь замечательные фотографии. Например, как выглядели проекты бетанкуровских каналов, которые заходили баржи с товарами непосредственно к павильонам Нижегородской ярмарки. Со временем каналы пришлось засыпать. То, что территория ярмарки была настоящим городом в городе, об этом рассказал экскурсовод Нижегородской епархии Максим Георгиевич Вершинин. На новом месте ярмарка стала работать с 1817 года.
100 лет легко запомнить, 1817-1917.
Чем же она славилась? Вот стояли павильончики.
Это город на 100 тысяч человек.
Да, что?
Это город с, естественно, общепитом, с театром, даже не одним, с, значит, кинотеатрами, с цирком, ипподромом. Это город на 100 тысяч человек, который жил 1,5 месяца в году. А остальные 10 месяцев – это город-призрак. Там никого нет. Это пустые дома, пустые окна. Это все зимой заносилось снегом чуть ли не до вторых этажей. Это весной заливалось половодьем. Это город-призрак. А потом, летом, на 1,5 месяца, это 100-тысячный город.
Молодцы.
Примерно выглядит.
Мало кто из русских купцов мог позволить себе пропустить это золотое время. Кстати, поначалу на ярмарке даже не было банков. Все торговалось под честное слово купца.
Ярмарка на самом деле стала себя исчерпывать как ярмарка уже в конце XIX века.
Почему?
Она стала больше работать как выставка. Перестал быть экономический смысл в том, чтобы везти сюда физические товары. Ведь в прежние времена буквально с камы железа сюда шло, да, с низу Волги хлеб, с верху Волги лес, то есть это были физические товары в огромных объемах, которые сюда свозились, и отсюда потом развозились покупатели. К концу XIX века с развитием сети железных дорог и так далее это потеряло смысл экономический. Но инерция была столь велика, потому что, ну, для любого купца, ну, а как это не поехать летом-то к Макарию? Тут, понимаешь, это такая житуха-то на 1,5 месяца, а что не поехать?
Себе показать людей.
Да, да, поэтому по инерции все, значит, продолжали ездить, но она уже действительно работала скорее в формате больше выставки, нежели чем я. Ну, тоже формат, тоже вариант. Кстати, в ярмарочном комитете всегда абсолютное большинство было у московского купечества. Если я не ошибаюсь, лет 10 подряд председателем ярмарочного комитета был Савва Морозов лично.
Почти все русские цари, кроме Александра Благословенного, приезжали в Нижний на ярмарку. Императору Николаю II был продемонстрирован на Нижегородской выставке первый в России электрический трамвай. На железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода до сих пор есть зал для VIP-персон, который был царским павильоном. В советские годы ярмарка и выставка проводились в годы НЭПа, а затем ее деятельность угасла, считаясь нерентабельной, и все прекрасные здания, в том числе и цирк братьев Никитиных на 1000 зрителей, и театр, где играли звезды обеих столиц, который, по словам Островского, не уступал московскому, были уничтожены.
В советском сознании она, конечно, была порядком забыта. Причем больше того, вы как можете видеть сейчас вот этого всего, кроме ярмарочного дома и собора Александра Невского, почти ничего этого больше не осталось. Вот здесь сейчас вот конкретно сам стоит памятник Ленину. Поэтому в советское время все мы знали, что здесь у нас детский мир, здесь мне, значит, покупали каждый год школьную форму.
Но не иссякло в нижегородцах желание масштабной деятельности во славу Отечества. В наши дни нижегородская ярмарка развивается с новым размахом. Мы хотели бы рассказать в нашей программе не только о коммерческой жилке нижегородцев, а о том, как чутко они откликаются на призыв «Купно заедино». И спасение России совершается не только на материальном и военном поприще, но во многом прежде всего на духовном уровне. В семейном центре «Ковчег», куда, по моим наблюдениям, собираются все неравнодушные нижегородцы, прихожане православных храмов, молитовского благочиния. Верующие люди горячо откликнулись на московский призыв «Россия без сквернословия». Вот что сказал об этом иерей Андрей Наговицын.
1,5 года участвуем в проекте, который сегодня для России, вот сейчас тоже и армии коснулись, где эта проблема очень серьезна, это сквернословие, матерная ругань. И сегодня 80% населения России говорит на этом языке.
Не 80?
Да, уже порядка 80%. Это просто опросы, да, то есть хотя бы, я не говорю, что кто постоянно произносит, но хотя бы иногда произносит, использует матерную вот эту лексику, это уже порядка 80% населения хотя бы иногда говорят, а огромный процент просто действительно сегодня. Это просто их речь. Как когда с людьми на эту тему общаемся, первый вопрос. Но это же часть русского языка. Я говорю, да, часть русского языка. Раковая опухоль – это тоже часть организма человека, смертоносно. Матерная нога – это смертоносная часть русского языка. И мы вот тоже одни из тех, кто первыми из Москвы начали участие вот во всероссийском проекте «Россия без коронословия». Это очень важное направление для России сегодня.
Как началось участие нижегородцев в этом всероссийском проекте «Россия без коронословия», рассказала куратор этого направления семейного центра «Ковчег» Ирина Владимировна Стрельцова.
Уже более 20 регионов страны подключились к проекту, и даже страны ближнего зарубежья тоже участвуют. Как мы присоединились, мы 2 года назад поехали на рождественские чтения и просто пошли в трапезную храма Христа Спасителя и познакомились со знакомым как раз организатором проекта Олесей Дьяченко. Потом мы с ней встретились, поговорили, обсудили этот болезненный вопрос. Так завязалась наша дружба, скажем. Вот. Мы приехали в Нижний Новгород сразу же в воскресный день, организовали беседу с ребятами, наверное, первую беседу. Поговорили о вреде сквернословия, потому что этот вопрос зрел на самом деле. У всех дети, да, и у меня 3 детей. Мы ходили гулять на площадку, где и родители, и дети просто разговаривали матом. И это невозможно было слышать, да, когда ты гуляешь, проходишь по улице и слышишь эти слова. Это даже не слова, брань. И с детьми провели беседы, потом с родителями. И сейчас уже нашему региональному отделению год. В прошлом году мы открылись. Работа ведется по разным направлениям. Мы проводим, ходим на беседы в гимназии, в детские сады, в техникуме тоже у нас была беседа проведена уже. Больше 3000 ребят послушали нашу беседу. Область подключилась к нам, это «Арзамасцы молодцы». Они тоже проводят там пилотный проект, написали программу. Она называется «Оздоровление языковой среды в образовательных учреждениях». Село Красное Арзамасского района, они взяли этот проект, доработали, и сейчас работают по этой программе в школе. У них уже появились результаты. Вот недавно видеосюжет смонтировал телевидение, показали. Сами педагоги отмечают, что результаты работы есть.
Невероятно, но это так. Вот такое третье ополчение, которое спешит вновь спасти Россию. И собирается оно уже не только в Нижнем Новгороде, а по всем уголкам и весям огромной Святой Руси. Кстати, инициатор проекта «Россия без сквернословия» Олеся Дьяченко приехала в Москву с самых западных ее рубежей, из Калининграда.
У нас разработана программа для разных возрастов, отдельно программа для мальчиков и для девочек. Это презентации рабочие, которые можно форматировать, то есть что-то добавлять, что-то убирать. Это уже есть методические пособия для работы в школах. Одна из программ – это, то есть мы разрабатывали сами, у нас Анастасия Бушевская, руководитель нашего вот регионального направления. Сейчас программа для общеобразовательных школ как раз в Москве отправлена, она находится в Министерстве образования Нижегородской области, дорабатывается до стандарта школ, чтобы запустить уже во все школы эту программу. В прошлом году мы как раз вот здесь организовали семейного центра «Ковчег», решили создать ролик. И в этом ролике он получился, слава богу, в нашем корпоративном университете правительства Нижегородской области его презентовали, создали ролик «Россия без коронословия», в котором участвовали очень многие руководители и власти, руководство полиции, департамента образования Нижегородской области, где вот все говорили, высказались против сквернословия. Работа идет у нас в Москве, конечно, и темпы, и силы больше выше, но у нас тоже это в транспорте на мониторах сейчас идут наши слоганы, то есть против мата, чтобы мама свята, говори без мата, ну, разные такие, что мат не брат, да, что Россия верой богата, очистим Россию от мата, что цена мата – смерть солдата. Об этом, кстати, говорят и священники, которые приезжают на передовую, постоянно с бойцами разговаривают. Это вот электронные табло по городу, эти большие стенды тоже со слоганами, слава богу, появляются. То есть работа идет все больше и больше.
Ну вот в школах откликаются?
Даже не только откликаются. Мы, честно говоря, уже даже не успеваем ходить везде, где есть запросы, потому что мы об этом разговариваем у себя, по крайней мере, в районе. У нас были беседы с директорами школ, с заведующими детских садов, общие беседы с администрацией. Это помощники директоров по воспитательной работе. Это библиотечной системе. И то есть мы просто уже охватить все не можем, поэтому вот и принято решение уже, что выводить сейчас это на министерство культуры, чтобы это уже была программа, чтобы во всех школах работали. И пытаемся тоже обучать педагогов для того, чтобы они сами уже по этим программам в школах работали.
Батюшка Андрей поделился, что многие люди, которые употребляют ненормативную лексику в своей жизни, очень многого об этом зле не знают и даже не задумываются об этом.
Ведь на самом деле беда-то в том, что люди не знают правду о мате. То есть, когда мы встречаемся с ребятами, первый вопрос – что такое мат? И все говорят – это плохие слова, нецензурная лексика. То есть, ну, плохое, может, и плохое. Что для одного хорошее, для другого плохого. Цензура, ну, здесь такая цензура, там такая. А сути глубинной, что это проклятие материнства, матерная ругань, что эти слова, как молитва имеет силу, материализующую со знаком плюс, так матное слово, это молитва дьяволу, это хула на Бога, что она материализуется со знаком минус, что он несет смерть, этого не знаем. Не знаю, что мат – это только блудная сфера. Каждое матное слово обозначает половые органы, и это было проклятие. Раньше действительно вызывали темную силу на проклятие цифрогов, на их детородство, материнство. Мы сегодня во многом России не умножается количество детей, хотя такие программы идут по деторождению, а мы вымираем. Это одна из причин, то, что мы матерились, мы проклинаем свое материнство, детородство. Что где бы ты ни произнес это матное слово, ты обозвал блудными словами свою маму, матушку Богородицу, матушку Родину, матушку Землю. И когда ребята узнают об этом, они открыли, нам никогда об этом никто не говорил. Я сегодня ехал в такси с водителем, зашел разговор, говорит, здравствуйте, он как приятно с тобой здороваться. Почему-то, говорит, люди садятся в машину, когда даже сам с ним здоровается, не здороваются. И у нас зашел с ним как раз разговор о мате, о скорнословии. Когда я его проговорил, он замолчал и задумался. Говорит, мне 31 год, я сегодня впервые услышал о мате то, что вы рассказали. Он говорит, я, говорит, просто поражен, я, говорит, этого не знал. То есть вот наша задача – отучить детей мы не можем, особенно если у них дома матерятся, но сказать им правду и дать им возможность выбора мы можем.
Вот такая брань, духовная брань, совершается сейчас в умах и сердцах русского человека. Не говоря уже о многих-многих пороках, которые как сетями опутывают нашу землю. И выбраться из этой паутины не так-то просто. Но, как говорил замечательный русский педагог Сергей Александрович Рачинский, грязь для русского человека есть грязь. И самые высокие чувства пробуждаются в человеке не сразу. А к этому его тоже надо готовить, образовывать. Иногда можно говорить множество слов, а что-то может измениться в душе человека благодаря посещению им святого места, молитве о нем святого угодника Божия. Нижегородская земля в этом отношении особенная, не только потому, что рядом с Нижним Новгородом расположена Дивеево, удел Пресвятой Богородицы. И редкий нижегородец хотя бы раз в год не посетит Дивеево, не пройдет по канавке, не окунется в источники. Но не только молитвенный покров святого преподобного Серафима Саровского рядом с вами на этой земле. Здесь, в городе Нижний Новгород, и свой небесный покровитель, святой преподобный Иоасав, нижегородский чудотворец. Его мощь почивает в храме Преображения Господня, который был построен на месте Старопечерского монастыря. Почему Старопечерского? Потому что он обрушился в Волгу из-за сотрясения горы, на которой был расположен. И уже на новом месте, не так далеко от старого, был построен новый Вознесенский Печерский монастырь. Мне посчастливилось побывать у мощей преподобного Иоасафа вместе с батюшкой из храма в честь мученика Алексея Нейтгарта, Иереем Александром Шалатоновым и его супругой матушкой Валентиной.
Главная святыня этого храма – мощи праведного Иоасафа Печерского. Это единственный нижегородский святой, мощь которого покоится в Нижнем Новгороде. Чтобы увидеть все остальные, нужно куда-то ехать. Либо Владимир, либо в другие еще города. Он погребен в 1567 году в древле Печерском монастыре. В 1597 году монастырь разрушился от обвала горы. Гроб оказался на поверхности земли цел. Мощи целы и также ризы. Мощи снова погребены над гробницей. Был устроен деревянный храм, который сгорел в 1782 году. В 1794 году построен вот этот, собственно, каменный храм, который мы с вами видим, с пещерой, то есть вот с этим проходом вниз, где по сей день под сводами благоухания святыни покоятся мощи подвижника схемонаха Иосафа.
Трудно объяснить чувство, которое охватило меня, когда мы спустились в пещерный храм. Небольшой предел в честь святого царевича индийского Иосафа, а в нем мраморная гробница, как будто царская, где покоится схемонах, преподобный Иосаф, нижегородский чудотворец. Все здесь тихо и торжественно.
И вот раз в год, 2 декабря, в день памяти схемонаха Иосафа Печерского, вот в этом пределе в маленьком у мощей совершается божественная литургия. Множество чудес также здесь, знаем, происходило. И некоторые даже его видели лично.
Для многих было ощущение присутствия, как я, вот одна из них. Потому что когда батюшка здесь служил, и у меня как-то была такая уже традиция, всегда после помазывания я спускалась сюда вниз. Особенно, когда если вот что-то вот, какая-то я вот уныние какое-то у меня, вот все, я спускалась сюда вниз. И как-то помню, я спускаюсь, а здесь вот этот свет, он не горел, а был такой полумрак вообще. Спускаюсь, подхожу к нему, значит, все ему рассказала, вот все, приложилась, помазалась маслом. И чувствую, как будто на меня кто-то смотрит. Вот знаете, вот такое ощущение, что с тобой рядом кто-то находится. Я так это молилась, убежала. Потом мне другая уже прихожанка здесь, которая ходила, она мне тоже самое рассказывала, что прихожу и ощущение присутствия. Да, кто-то видел, как вот закрывались двери тоже.
А вот что известно о его жизни, о его подвиге какие-то сохранились?
Очень мало, практически там ничего.
Практически нет. Две строчки, вот что жил, подвязался там в монашеском делании. И известно об исцелении бесноватой, вот, благородного происхождения женщины. И ему принято обращаться в духовных каких-то проблемах, в том числе психологических, очень часто от уныния.
Уныние.
Или современное название – это болезнь депрессии. Какие-то психологические проблемы очень сильно помогают.
Батюшка Александр с ножкой Валентины пропели тропарий «Кандак к святому». Он тихо предложил за гробницу преподобного, и батюшка помазал всех присутствующих маслом из лампадки схемонаха Иосафа, святого, который подвязался в древнем Печерском монастыре в XVI веке. Служительница храма Елена обратила внимание на то, что у нас даже настроение изменилось после обращения к святому Иосафу. Вы так слушаете, получается, у гробнички праведного или преподобного?
Преподобный, он более того, он в списке российских святых значится как затворник. Здесь раньше были пещеры древнего монастыря Печерского, которые были разрушены в 1597 году. Вот в результате этого оползня, когда разрушился монастырь и поднялись мощи преподобного Иосафа, были разрушены часть пещер. Около этих пещер, по сказаниям древних книг, и был захоронен преподобный Иосаф. Кроме того, что преподобный был явлен нетленным, в нетленном гробу, в гробу было еще и мира. А вот святых, которые обретают смену, очень мало. Вот и наш святой как раз относился к таким святым. Более того, еще интересный момент, что столько у него благодать, что Господь дал по его молитве еще источник воды целебный. И люди несколько веков, с 1597 года, когда объявился этот родник вместе с явлением мощей преподобного Иосафа, люди очищаются, исцеляются и рассказывают многочисленные чудеса, которые происходят и от его водички, и от его мощей.
Давайте помолимся, раз уж мы здесь собрались.
Чувственным житие своим по силу Богу приложили, добрым подвигом подвязался Иси, от ране души и по смерти исцеление много подали, с верой приходящим ко гробу мощейку, Иосафи, Отче наш, моли Христа Бога, спасися душа наша.
Преподобные помогали настолько широким спектром помощи, что это и не передать. У него 4-й степени рака и парализованы. Каких только больных нет, которых он вылечивает. А духовно выздоравливает каждого по мере способности человека к выздоровлению духовному. А у вас другие глаза, у него приложились уже другие глаза. И каждый, кто приходит, прикладывается, все уходит с другими глазами, с теплицем, да? Посмотреть на себя в зеркале, ведь что вы изменились. Да.
В 6-м году, да? Вырезали желудок. У меня потом двое детей, я почти каждый день здесь, да?
Да.
Как вас зовут?
Василий.
Василий, а стали прихожанином этого храма?
У меня видит 20 уже сюда, ну, каждый день приедет.
Ну, всегда с каждым святым особые какие-то отношения у каждого человека.
Ну, не знаю, я как большой, когда тяжело, я пришел, ну, сколько я там, каждый день, ну, минут 40 я здесь вот практически один с утра приезжаю, или днем, как получится. Ребята, вот у меня друзья, они граждане Афона, на Афон по несколько раз ездили, приехали мне, значит, там, вот, мы пирожные Афоны, мы сейчас тебя заберем с собой, там, у меня батюшек тоже одноклассник, его заберем с собой, всех приведем, я до Башкетского взял, я говорю, не сюда. Я говорю, ты там съездил, все хорошо, все, святые места, привел его сюда. Он помолился, здесь стоял, слушай, как на Афон съездил.
Или как у нас сестра монашествующая говорит, а говорит, у меня здесь так, как в Иерусалиме.
Ну, это же один из самых старых монастырей, одно из самых намольных мест в области вообще. И здесь же был первый монастырь, Печерский монастырь, он был вот где-то вот в этих местах. Здесь вскрылось очень большое там захоронение монахов, все. Это одно из самых намольных мест.
От гробницы преподобного Иосафа всем раздают земельку и масло, освященное на его святых мощах, с рекомендацией, как этим маслом земелькой пользоваться. А также всем советую доехать до источника, который расположен очень близко от храма, и набрать святой воды. И при желании искупаться. Рядом расположены купальни для паломников. Когда видишь людей, которые с такой верой прибегают к помощи святого человека и получают несомненное исцеление, и твоя вера укрепляется. Вот такие чудеса и встречи ждали меня в городе Нижний Новгород, которая изобилует святыми местами. В Спасо-Преображенском храме подвязалось 5 священнослужителей, пострадавших за веру. В 1938 году из храма забрали священников Петра Добротворского, Александра Лебедева, Михаила Золотова, диакона Николая Попова и псаломщика Николая Бодрова. Их обвинили в шпионской и подрывной работе и приговорили к расстрелу. Расстрел был осуществлен в Горьковской тюрьме, которая стала местом Голгофы для многих священнослужителей мирян, пострадавших в советские годы гонений на Церковь Христову. И эти люди молитвенно также составляют свое нижегородское ополчение, которое в небесных обителях купно заедино стоит за землю русскую, за православную веру, защищая нашу страну от всех происков мирового зла, ополчившегося на Святую Русь. И эта поездка в город Нижний Новгород станет для каждого верующего человека путешествием памяти и благодарности этим святым людям за их жизнь, их дела, их подвиг. Вечная им память.
Места и люди.